Городской наблюдатель.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! У микрофона Анна Всемирнова. Сегодня в музыкальных страницах истории Петербурга мы вспомним историю создания Петербургской консерватории, ведь близится к концу многотрудное завершение реставрации исторического здания. Прошло тестирование акустических параметров Большого концертного зала имени Антона Рубинштейна, но еще будет наверняка не одно тестирование. Вот самое время обратиться к имени выдающегося пианиста и композитора Антона Рубинштейна. Передаю микрофон Людмиле Леонидовне Ковалевой-Огородновой.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В конце минувшего года весь мир отмечал 195-летие со дня рождения выдающегося музыканта Антона Григорьевича Рубинштейна. Антон Григорьевич для нас особенно значим тем, что его стараниями в России появилась первая консерватория, и днем ее открытия считается 8 по старому стилю, 20 сентября по новому, 1862 года. Возникла консерватория на базе музыкальных классов Русского музыкального общества, созданных по инициативе Антона Рубинштейна. А начиналось все с того, что 20-летний Рубинштейн после пребывания в Европе, где он с 10-летнего возраста гастролировал с огромным успехом, познакомился с Шопеном, Листом, другими знаменитостями, учился в Германии. И вот в 1849 году он приезжает в Петербург. А еще в 1842 он играл для английской королевы Виктории, что позднее, безусловно, помогло ему в Петербурге поступить на службу к великой княгине Елене Павловне и музицировать для нее и августейших членов царской семьи, как в Михайловском дворце, так и на Каменном острову, как тогда говорили. Елена Павловна прекрасно пела, и Антон Григорьевич был ее аккомпаниатором. С первых дней жизни в Петербурге Рубинштейн, восхищавшийся музыкальным образованием в Европе, он нашел в Елене Павловне отзывчивую коллегу в планах музыкального просветительства. И нужно сказать, что основание Петербургской консерватории, несмотря на активные возражения кучкистов, прежде всего Балакирева, Кюи, в планах августейшей семьи все-таки имелось. Елена Павловна очень надеялась, что директором
станет Роберт Шуман.
Этот вопрос обсуждался с Шуманами, с Робертом и Кларой, когда они приезжали в Петербург в 1844 году. И особенно в связи с тем, что Шуман тогда преподавал в Лейпцигской консерватории. Но Шуман, как мы знаем, заболел и уже не поправился до 1856 года, когда он умер. Так что основание Петербургской консерватории самой судьбой было предназначено Антону Рубинштейну. Итак, после того, как было создано в 1859 году Русское музыкальное общество и музыкальных классов при нем, причем важно, что не только великая княгиня Елена Павловна, но еще и великие князья Константин Николаевич, Константин Константинович, поэт КР, были заняты развитием музыкального образования. И вот сейчас маленький фрагмент пьесы, посвященной Елене Павловне из цикла Антона Рубинштейна «Каменный остров», опус 10. Нужно сказать, что этот большой цикл из 24 пьес, созданный Рубинштейном как музыкальные портреты многих родственников августейшей семьи. А мы сейчас послушаем пьесу номер 3 Елены Павловны.
Thank you.
И так учреждена консерватория. На открытии ее Рубинштейн произнес речь. Учащиеся должны работать так, чтобы, не довольствуясь посредственностью, стремиться к высшему совершенству. Должны выходить из этих стен истинными художниками. Только тогда они будут в состоянии приносить пользу своему отечеству и самим себе, делать честь их образователям. Это главная мысль Рубинштейна в отношении его собственной жизни и в отношении всей преподавательской и просветительской его деятельности. Ну, мы знаем, что в первый год существования в консерватории было принято сразу довольно много учеников. 179. Да. И в дальнейшем 200 и более. Первым артистическим директором, конечно, стал Рубинштейн, которому был пожалован чин действительно статского советника. Он же стал в консерватории профессором по классу фортепиано. Приходилось ему преподавать и теорию, инструментовку, хоровые, оркестровые, ансамблевые классы. И огромное внимание он уделял оперной подготовке, собственно, и создав оперную студию, которая сейчас называется залом имени Антона Рубинштейна. Но тогда занятия проходили в предоставленных великой княгине Еленой Павловной помещениях Михайловского дворца.
Давайте поговорим об адресах. Далеко вот. Не все знают, где находилась консерватория. Сказали уже о Михайловском дворце.
Ну, это были только помещения.
Да, а дальше?
А флигель, который передали для консерватории, находился в усадьбе Демидовых на набережной Мойки. И надо сказать, что сейчас, хотя эта территория уже очень много лет закрыта, но сейчас туда стали водить экскурсии. Так что желающие могут посмотреть, где учился Чайковский.
Потом Загородный проспект.
А позднее, много довольно-таки лет, часть здания Министерства внутренних дел
на улице
Зодчего Росси 1/3. Здание, о котором мы сейчас говорим, Театральной площади, открыло двери только в 1896 году, уже на 34-м году существования консерватории. Перестройкой Каменного театра занимался архитектор Владимир Николя-младший. Постройка, в которой разместился большой зал, он перестроен в 1910-м, но, конечно, это помещение театральное служило еще постановкам опер под руководством Антона Григорьевича Рубинштейна. А вот фасады по улицам Декабристов и Торговой были главными, а сторона, обращенная к Театральной площади, тогда была боковой. Наконец-то консерватория получила свое собственное постоянное здание и театрально-концертный зал для выступлений учащихся. В 1896 году, во время торжественного открытия консерватории на Театральной площади, звучала большая торжественная увертюра опус 120, которую Антон Рубинштейн специально написал к этому дню. Хор из 400 человек в сопровождении оркестра. Сам музыкант не дожил до этого момента. Он умер в 1894 году. А большая торжественная овертюра сохранилась только в рукописи, записи ее нет. Но для музыкальных впечатлений мы можем послушать фрагмент героической фантазии Рубинштейна, опус 110. Интересно, что с 1917 года Большой зал консерватории находился в ведении сторонней организации и вернулся к консерватории только в 1926, а в 1927 году сцена получила имя Антона Рубинштейна. Уместно вспомнить, где жил Рубинштейн в Петербурге. Ну, вот мы знаем 80-е годы 19 века, Троицкая улица 27 в Бельетаже, и далее Троицкая улица 38. Здесь установлена мемориальная доска. Да и улица уже давно носит имя Рубинштейна. А 2 ноября 1902 года состоялось открытие памятника Рубинштейну в фойе оперной студии консерватории. Кто из нас не помнит эту чудесную статую белого мрамора? А выполнил ее Леопольд Адольфович Бернштам. При огромном стечении публики, в присутствии великих князей, была проведена его покойная молитва памяти Рубинштейна. Нужно сказать, что Рубинштейна любили именно как человека, поэтому так важно было тем, кто с ним общался, увидеть в этом памятнике, в скульптуре
живые портретные черты.
Оркестр студентов исполнил полонез Лядова. Опус 49, мы его кусочек можем сейчас послушать. Затем профессор, пианист Николай Степанович Лавров выступил с небольшим словом, описав значение деятельности Рубинштейна, основания консерватории и закончил свою речь словами «Слава великому художнику! Слава великому человеку!» После чего был исполнен гимн Антону Рубинштейну на музыку Лядова и на слова профессора Николая Александровича Соколова. Это произведение можно назвать музыкально-поэтическим петербургским памятником Рубинштейну. И начинается он с таких слов.
«Тому, кто чистою душою был предан пламенной мечте, кто с верой и ревностью святою служил добру и красоте».
Мы слушаем этот гимн в исполнении студенческого оркестра под управлением Ивана Никифорчина.
Дорогие друзья, мы сегодня в ожидании открытия после реставрации Петербургской консерватории вспомнили о роли Антона Григорьевича Рубинштейна в создании этого прекрасного учебного учреждения. У микрофона были Анна Всемирнова и Людмила Леонидовна Ковалева-Огородна. Всего доброго.
До свидания.
Городской наблюдатель.